Другой проект был напечатан товарищем Сокольниковым в московском сборнике. Другая точка зрения выражена была в наших беседах, в частности, товарищем Бухариным, в печати товарищем Смирновым в московском сборнике. Сокольников. Бриллиант. 1888-1939 годы. В большевистской партии состоял с 1905 года. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член Московского комитета и Московского областного бюро РСДРПБ, член редакции «Правды». После Октябрьской социалистической революции находился на партийной и советской работе. С 1922 года народный комиссар финансов, с 1926 года заместитель председателя Госплана СССР, позднее заместитель народного комиссара иностранных дел. Избирался членом и кандидатом в члены ЦК. В 1925 году примыкал к новой оппозиции, затем входил в объединенный троцкистско-зиновьевский блок. В 1936 году за антипартийную деятельность был исключен из партии. Смирнов. 1887-1937 годы. В большевистской партии состоял с 1907 года. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года работал в Москве, был членом редакционной коллегии большевистских органов газеты «Социал-демократ» и журнала «Спартак». После Октябрьской социалистической революции член президиума ВСНХ, в 1918 году левый коммунист. Один из лидеров военной оппозиции на 8-м съезде партии в 1919 году. В 1920-1921 годах активный деятель антипартийной группы демократического централизма. В 1923 году примкнул к троцкистской оппозиции. За фракционную деятельность в 1926 году был исключен из партии. Вскоре восстановлен, но в 1927 году вновь исключен 15-м съездом ВКПБ за антипартийную деятельность. Страница 47. Эта точка зрения состояла в том, что надо либо совершенно вычеркнуть, либо почти удалить старую теоретическую часть программы и заменить новой, характеризующей не историю развития товарного производства и капитализма, как делала наша программа, а современную стадию высшего развития капитализма – империализм и непосредственный переход к эре социальной революции. Мне не думается, чтобы эти две точки зрения расходились коренным образом и принципиально, но я буду отстаивать свою точку зрения. Мне кажется, что теоретически неправильно вычеркнуть старую программу, характеризующую развитие от товарного производства до капитализма. Неверного в ней ничего нет. Так дело шло, так оно идет, ибо товарное производство родило капитализм, а он привел к империализму. Это общая всемирная историческая перспектива, и основы социализма забывать не следует. Каковы бы дальнейшие перипетии борьбы ни были, как бы много частных зигзагов нам не пришлось преодолеть, а их будет очень много, мы видим на опыте, какие гигантские изломы делает история революции, и только еще у нас. Дело куда как пойдет сложнее и быстрее, темп развития будет более бешеным, и повороты будут более сложными, когда революция превратится в европейскую. Для того, чтобы в этих зигзагах, изломах истории не затеряться и сохранить общую перспективу, чтобы видеть красную нить, связывающую все развитие капитализма и всю дорогу к социализму, которая нам, естественно, представляется прямой. И мы должны ее представлять прямой, чтобы видеть начало, продолжение и конец. В жизни она никогда прямой не будет, она будет невероятно сложной. Чтобы не затеряться в этих изломах, чтобы в периоды шагов назад, отступлений, временных поражений, или когда нас история или неприятель отбросит назад, чтобы не затеряться, важно, на мой взгляд, и теоретически единственно правильно будет, старую основную программу нашу не выкидывать. Ибо мы находимся сейчас только на первой переходной ступени от капитализма к социализму у нас в России. История нам не дала той мирной обстановки, которая теоретически на известное время мыслилась и которая для нас желательна, которая позволила бы быстро перейти эти переходные ступени. Страница 48. Мы сразу видим, как гражданская война многое затруднила в России, и как эта гражданская война сплетается с целым рядом войн. Марксисты никогда не забывали, что насилие неизбежно будет спутником краха капитализма во всем его масштабе и рождения социалистического общества. И это насилие будет всемирно-историческим периодом, целой эрой самых разнообразных войн, войн империалистских, войн гражданских внутри страны, сплетение тех и других, войн национальных, освобождение национальностей, раздавленных империалистами, различными комбинациями империалистских держав, входящих неминуемо в те или иные союзы в эпоху громадных государственно-капиталистических и военных трестов и синдикатов. Эта эпоха – эпоха гигантских крахов, массовых военных насильственных решений, кризисов. Она началась. Мы ее ясно видим, это только начало. Поэтому выбросить все, что относится к характеристике товарного производства вообще, капитализма вообще, мы не имеем оснований. Мы только что сделали первые шаги, чтобы капитализм совсем стряхнуть и переход к социализму начать. Сколько еще этапов будет переходных к социализму, мы не знаем и знать не можем. Это зависит от того, когда начнется в настоящем масштабе европейская социалистическая революция. От того, как она легко, быстро или медленно справится со своими врагами и выйдет на торную дорогу социалистического развития. Этого мы не знаем. А программа марксистской партии должна исходить из абсолютно точно установленных фактов. Только в этом сила нашей программы, которая через все перипетии революции подтвердилась. Только на этом базисе марксисты свою программу должны строить. Мы должны исходить из абсолютно точно установленных фактов, состоящих в том, что развитие обмена и товарного производства во всем мире стало преобладающим историческим явлением, привело к капитализму, а капитализм перерос в империализм, это абсолютно непреложный факт. Нужно это прежде всего в программе установить. Что этот империализм начинает эру социальной революции? Это тоже факт, который для нас очевиден, о котором мы должны ясно сказать. Страница 49. На виду всего мира, констатируя этот факт в своей программе, мы факел социальной революции поднимаем не в смысле только агитационной речи. Поднимаем как новую программу, говоря всем народам Западной Европы. Вот то, что мы с вами вынесли из опыта капиталистического развития. Вот каков был капитализм, вот как он пришел к империализму. И вот та эра социальной революции, которая начинается и в которой первая роль по времени выпала на нашу долю. Мы выступим перед всеми цивилизованными странами с этим манифестом, который не будет только горячим призывом, который будет абсолютно точно обоснованным, получающимся из фактов всеми социалистическими партиями признаваемых. Тем яснее будет противоречие между тактикой этих партий, теперь изменивших социализму, и теми теоретическими предпосылками, которые все мы разделяем, которые в плоть и кровь каждого сознательного рабочего перешли: развитие капитализма и переход его в империализм. Накануне империалистских войн съезды в Хемнице и в Базеле дали в резолюциях такую характеристику империализма, противоречие между которой и теперешней тактикой социал-предателей вопиющее. Мы должны поэтому это основное повторить, чтобы тем яснее показать трудящимся массам Западной Европы, в чем обвиняют их руководителей. Хемницкий съезд германской социал-демократии, состоявшийся 15-21 сентября 1912 года, принял резолюцию об империализме, в которой характеризовал политику империалистических государств как беззастенчивую политику грабежей и захватов, и призывал рабочий класс с усиленной энергией бороться против империализма до тех пор, пока он не будет низвергнут. Базельский чрезвычайный международный социалистический конгресс происходил 24-25 ноября 1912 года, единогласно принял манифест, в котором призывал рабочих всех стран повести решительную борьбу за мир, противопоставить капиталистическому империализму мощь международной солидарности пролетариата. Манифест рекомендовал социалистам использовать в случае возникновения империалистической войны экономический и политический кризис, вызываемый ею, для борьбы за социалистическую революцию. Во время мировой империалистической войны 1914-1918 годов вожди социал-демократических партий в странах Западной Европы нарушили решение международных социалистических конгрессов, скатились на позиции социал-шовинизма и встали на сторону своих империалистических правительств. Предательство лидеров Второго интернационала Ленин разоблачил в работах «Крах Второго интернационала. Социализм и война». Смотри сочинение, пятое издание, том 26, страницы с 209 по 265, с 307 по 350 и в других работах. Вот то основное, по которому я считаю такое построение программы единственно теоретически правильным. Отбросить как будто старый хлам характеристику товарного производства и капитализма, это не вытекает из исторического характера происходящего, ибо дальше первых ступеней перехода от капитализма к социализму мы не пошли, и наш переход усложняется такими особенностями России, которых в большинстве цивилизованных стран нет. Следовательно, не только возможно, но и неизбежно, что в Европе эти переходные стадии будут иными. И поэтому фиксировать все внимание на тех национальных, специфических переходных ступенях, которые для нас необходимы, а в Европе могут не стать необходимыми, это будет теоретически неправильно. Страница 50-я. Мы должны начать с общей базы развития товарного производства, перехода к капитализму и перерождения капитализма в империализм. Этим мы теоретически занимаем, укрепляем позицию, с которой нас ни один не изменивший социализму не собьет. Из этого дается столь же неизбежный вывод. эра социальной революции начинается. Делаем это мы, оставаясь на почве непреложно установленных фактов. Дальше. Нашей задачей является характеристика советского типа государства. Я по этому вопросу старался изложить теоретические взгляды в книге «Государство и революция». Смотри сочинение, пятое издание, том 33, страницы с 1 по 120. Мне кажется, что марксистский взгляд на государство в высшей степени искажен был господствовавшим официальным социализмом Западной Европы, что замечательно наглядно подтвердилось опытом Советской революции и создания Советов в России. В наших Советах еще масса грубого, недоделанного. Это не подлежит сомнению, это ясно всякому, кто присматривался к их работе. Но что в них важно, что исторически ценно, что представляет шаг вперед во всемирном развитии социализма, это то, что здесь создан новый тип государства. В Парижской коммуне это было на несколько недель в одном городе, без сознания того, что делали. Коммуны не понимали те, кто ее творил. Они творили гениальным чутьем проснувшихся масс, и ни одна фракция французских социалистов не сознавала, что она делает. Мы находимся в условиях, когда благодаря тому, что мы стоим на плечах Парижской коммуны и многолетнего развития немецкой социал-демократии, мы можем ясно видеть, что мы делаем, создавая советскую власть. Народными массами, несмотря на всю ту грубость, недисциплинированность, что есть в Советах, что есть пережиток мелкобуржуазного характера нашей страны, несмотря на все это, новый тип государства создан. Он применяется не неделями, а месяцами, не в одном городе, а в громадной стране, в нескольких нациях. Страница 51. Этот тип советской власти себя показал, если он перебросился на столь отличную во всех отношениях страну, как Финляндия, где нет советов, но тип власти, опять-таки, новый, пролетарский. Ленин имеет в виду революционное правительство Финляндии, Совет народных уполномоченных, созданное 29 января 1918 года после свержения буржуазного правительства Свинхоуда. Наряду с Советом народных уполномоченных был образован Главный совет рабочих организаций, являвшийся верховным органом власти. Основу государственной власти в стране составляли сеймы рабочих организаций, избиравшиеся организованными рабочими. Вывод Ленина о том, что советы являются не единственной формой диктатуры пролетариата, в дальнейшем полностью подтвердился. После Второй мировой войны в ряде стран Европы и Азии возникла новая форма диктатуры пролетариата – народная демократия, отразившая своеобразие развития социалистической революции в условиях ослабления империализма и изменения соотношения сил в пользу социализма. Программа Коммунистической партии Советского Союза, Москва, 1961 год, страница 20. Так это доказательство того, что теоретически представляется бесспорным, что советская власть есть новый тип государства, без бюрократии, без полиции, без постоянной армии, с заменой буржуазного демократизма новой демократией, демократией, которая выдвигает авангард трудящихся масс, делая из них и законодателя, и исполнителя, и военную охрану, и создает аппарат, который может перевоспитать массы. В России это едва только начато. И начато плохо. Если мы сознаем, что плохого в том, что мы начали, мы это преодолеем, если история даст нам возможность поработать над этой советской властью сколько-нибудь порядочное время. Поэтому мне кажется, что характеристика нового типа государства должна занять выдающееся место в нашей программе. К сожалению, нам пришлось работать теперь над программой в условиях работы правительства, в условиях такой невероятной спешки, что нам не удалось даже созвать свою комиссию, выработать официальный проект программы. То, что роздано товарищам-делегатам, названо лишь черновым наброском, и всякий это ясно увидит. Смотри настоящий том, страницы с 70 по 76.